Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева, и у нас в гостях Инна Воронова, член Союза писателей, эксклюзивный экскурсовод. Христос воскресе!
Воистину воскресе, Анечка! Счастлива снова быть пред твоими светлыми очами.
Вот такой подарочек нам на Пасху, первую пасхальную светлую седмицу, потому что Инну мы давно стараемся пригласить на Радио «Вера», но у Инны в Переделкино столько экскурсий. 8,5 часов был рекорд тут недавно совсем.
Да, бывает.
Еще постом, да, и ты сказала, что... И я спросила, говорю, Инна, как же 8,5 часов можно вести экскурсию? У тебя язык железный? А Инна ответила, у меня язык, как у нашего колокола.
Ну да, недаром звонари нам подарили в обиход такое понятие, как болтать языком без умолку или язык подвешен. Это не что иное, между прочим, Анечка, как
язык. А это про колокол, да?
Для колокола, благовестника, в частности, самого крупного. Хочется мне поздравить наших прекрасных радиослушателей со светлым пасхальным днем, который в целую неделю, а потом еще, да, 40 дней. И прочитать четверостишье моего друга, поэта, увы, уже ушедшего, Петра Алексеевича Синявского, с которым подружились в Переделкине. Ну, кусочек маленький. «Благовест над звонницами города слился с ароматом кулича, теплится в руке во славу Господа алая пасхальная свеча». Вот. Все православные встречают Пасху.
Прекрасное начало,
обнимают,
да.
Обнимают, да. И мы сорадуемся и обнимаем их тоже с Анечкой.
Мы, на самом деле, сегодня проведем небольшую такую экскурсию тоже для радиослушателей, которые не могут доехать до нашего благословенного Переделкина. И откроем секрет, что Инна готовит книгу по воспоминаниям с писателями и в том числе очень известными писателями, с которыми вот тебе посчастливилось, да, взять интервью, пообщаться, может быть, даже подружиться. И это бесценные воспоминания, потому что, ну, каждый человек несет в себе вот какие-то свои воспоминания. Даже когда вспоминаешь о близких людях, ну, это каждое слово бесценно. Вот сегодня мы такую небольшую экскурсию. Конечно, книга вбирает в себя очень много фигур, писателей, поэтов, и поэтому сегодня мы просто «что успеем, то успеем» называется. И вот сегодня Инна рассказала мне, вот, к сожалению, незнакомому мне писателю православному, да, удостоившемуся первой патриаршей премии.
Владимир Николаевич Крупин. Последний из «Магикан». Он младший литературный брат Василия Белова, Виктора Астафьева, Валентина Распутина. И вот реально, представляете, он как будто бы пущен, вот как будто за них чего-то глаголить. Его читаешь, родниковую прозу, вот «Живая вода» — классическая его самая книга, и кажется, что вот... Прям реально из колодезной воды набираешь силу какую-то невероятную. Вот язык неповторим. И он много деточкам посвящает и говорит с ними добрыми интонациями. «Русь нашу матушку, свою Вятку родимую воспевает». Причем вятский народ же хватский. И Владимир Николаевич, представляете, 7 сентября будет 85, а он до сих пор там через заборы текает. Раз и на Вятке. Сейчас как раз
у нас Переделкин, да, живет?
Да, живет в Переделке, но в основном в Москве. Вятские чтения проходят у него на родине уже большие годы. И на половицах своего родового дома он музей основал, куда приходят уже дети, занимаются фольклором, читают стихи, наполняются вот русским духом, русским словом.
Дети имеются в виду просто вот вообще дети?
Дети, да, или... Кельмесь у него, деревня, где он живет. Но вообще с Вятки приезжают в этот музей. Вообще уникальный случай, да, когда у писателя при жизни уже есть музей на своих родовых половицах.
Да, правда.
Виктор Федорович Боков, тоже очень близкий друг моего свекра и Николая Павловича Воронова, писателя, и мы с ним общались. Вот удостоился такой чести. У него в Сергиево-Посадском районе, в Язвицах, в большие годы музей действует. Виктор Федорович тоже жил в Переделкине и подарил нам оренбургский пуховый платок, снег, снежок, белую метелицу. На побывку едет молодой моряк. Он Пришвина в детстве впитал, Андрея Платонова. Ну, прожил почти 100 лет, и помню, на его голос прибегали белки. Ну, он всегда их вкусно кормил, и вот сидишь за столом, а он на ходу скоморошенный, частушки сочиняет, балалайку в руки возьмет, чудо из чудес.
Вот ты рассказываешь, и у меня такая мысль, что ты говоришь 86 лет, столько сил, да, вот у писателя Крупина, что...
85 будет.
85, да, лет? Ага. Да. И это может быть вот как раз вот эти корни, которые он так крепко его держит, да?
Да, родина его питает этими родниками. Он в Москве уже давно, не знаю, ну вот с юности, и учеба здесь была, вот у этого классика, да, будущего, ну, он прямо всегда на родину сбегает, все, он там наполняется силами. И еще один у нас в Переделкине живет литератор такой, помор, писатель Владимир Владимирович Личутин. Ему-то в марте 86 отпраздновали. Он родом из Мизени, вот где русский промысел красивый такой вот просиял, да, мизенская роспись очень известная. У него чистопородные такие поморы в роду, рыбаки, и он пишет старозаветно, он пишет языком вот Белого моря. Вот так, как никто не пишет сейчас. Вот роман «Раскол» у него известен, «Леди Макбет», много у него прекрасных книг, и реально вот смотришь на него, он тоже прям вот не ходит, а лётывает. И на родине он не так часто бывает, но уже при жизни он, кстати, получив государственную премию России, вложил деньги, чтобы был музей, чтобы приходили люди и вот тоже питались теми родниками, которые ему дороги.
Такие живые, да, классики, которые вот твои знакомые, так можно сказать.
Да, они были все друзьями свёкра моего Николая Павловича Воронова, писателя. А как-то вот пришла к ним на интервью и тоже осталась. Так часто бывает.
Осталось впереди.
Да, осталось у сердца, а не в моем.
А, в этом смысле, ага. Инушка, вот ты говоришь про музеи, я рассказывала уже на радио «Вера», но, может быть, кто-то не услышал, ведь в Доме творчества открылся, да, музей, да, «Первая дача» называется. Да. Я там побывала на экскурсии, и там многие писатели жили, удивительно, на самом
разные
деле,
времена.
Строение, да, которое реновировали, очень много вложив туда труда.
Пять лет реконструкция была.
Пять лет, да?
Пять лет.
То есть здание пришлось поднять, сделать новый фундамент.
Да, немыслимо просто.
Но попытались сохранить вот эти стены, которые исторические, чтобы...
И стены там говорящие теперь. Ты заметила, да? Выставка называется «Ход конем», посвящена Виктору Шкловскому, да, литературоведу. Это вот прям вот синий кит литературоведения, который успел подружиться и воспеть Маяковского, Льва Толстого. И 91 год прожил Шкловский. И письмо получить от Эдуарда Лимонова. Вот сколько он эпох в себе воплотил. Потрясающий мастер.
Ну да, потому что на самом деле вот он незаслуженно как-то мало проходится. Вот, да, и в школе, и в институтах. По крайней мере, я поняла, когда я была на экскурсии, что я не читала ничего Виктора Шкловского. Вот, постараюсь восполнить этот пробел, но биография у него, прямо скажем, очень непростая.
Да, и я удивилась, вообще изучая его житие, как говорится, да, литературное, как человек столько трагедий в жизни, потерь перенес и светоносность не утратил души своей.
Не утратил,
не
да?
утратил светоносность. Вот удивительно. И вот смотришь действительно на писателей, у них вот столько изломов вообще, столько трагедий. Кто-то в лагерях сидел. Вот тот же по политическим Боков поэт наш, Соловей русский. А любовь и свет остались. Вот Белла Ахмадулина как раз мне и рассказала как-то при встрече. У нас было несколько встреч, интервью, что я, говорит, за свою жизнь поняла единственное, что вот только любовь бессмертная, только любовь существует на белом свете. Но а утешением, она говорила, для человека является чистая вера в Господа. Хотя она говорит, я не частая прихожанка, но вот нравилось, когда была в силах крестными ходами обходить наш старинный Спасо-Преображенский Переделкинский храм. Она, кстати, татаро-итальянских кровей была, но целенаправленно в грузинском храме крестилась с русским именем Анна. Так что вы тёзки, ваши ангелы, покровители, видимо. Одинаковые.
Ты еще рассказывала, как они пытались проникнуть на Пасху в храм.
Да, наш сосед по даче Евгений Анатольевич Попов, публицист, преподаватель Лит-института, ему недавно мы 80 отпраздновали. Он, кстати, печатался у Василия Аксенова в «Метрополе», в бесцензурном альманахе, за что был выгнан из Союза писателей. Ну, сейчас он книги пишет Аксенов, Василий Макарыч, вот свидетель тех как раз событий и тех подробностей, которые с ним происходили, вообще яркие, конечно. Ну, и говорит, что мы с юной Беллой пытались проникнуть в наш Переделкинский храм пасхальными днями, но всякий раз патруль выгонял, потому что мы молодежь, а вот стареньких никуда не отводили в сторону, они приходили
комсомольцы,
на службу,
да, которые комсомольцы вот охраняли.
Но мы, говорит, все равно просачивались. И, ну, а как в Пасху, на Пасху в храм не попасть, это же...
Почему, интересно, стареньких пропускали? Им, типа, времени меньше осталось?
Ну, наверное,
какая-то,
да,
логика
что...
была комсомольская?
Да, я думаю, да, что молодежи туда ходу нет, чтобы бациллу вот эту не получили.
Ага, ага, молодёжь ещё поживёт.
Да. Пасхальная радость, конечно, вот... Она нескончаемая. Хоть вот и писатели в безбожные времена жили, но вот кого ни коснись, они так или иначе вот не потеряли веру в Бога.
Вот это удивительно обнаруживать, да. Потому что мы же, ну, часто не знаем этого. Всё-таки все равно это не было принято, так сказать.
Сергей Есенин же говорил, что Божья дудка, да, руководит поэтом. Борис Петрович Якимов, тоже наш русский писатель, ныне живущий в Калаче-на-Дону, классик. Его Фетисыч раньше в школе проходили, рассказ потрясающий. Вот как раз, говорит, для меня великая загадка, что такое творчество. И все-таки, говорит, я Есенина процитирую, это Божья дудка. Так часто говорят, что мы только записываем. И вот сколько я не общалась с нашими писателями прежними, они всегда только рука к перу, перо к бумаге. Очень мало кто осваивал компьютер. Также ага. Юрий Васильевич Бондарев никогда. Белла Ахмадулина не знала вообще, что такое интернет. И, говорит, дочки-то мои, говорит, они просвещенные в этом, а я только от руки.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами Инна Воронова, член Союза писателей, экскурсовод. Инна, вот ты несколько раз сказала, Белла Ахмадулина, и сказала, что несколько было интервью. Вот хотелось спросить у тебя, что запомнилось, какие-то, может быть, вот такие вот истории.
Ну, вообще, сама история знакомства потрясающая. Мы празднуем 70 лет нашему городку писателей Переделкина в этом стеклянном здании Дома творчества. Свёкра меня с ней знакомит. Она была вот просто невероятная, как будто соткана из света неземного. Шляпа с вуалью, перстни с полудрагоценными камнями, татаро-итальянские очи. И любовь такая. Вот все, что в руках у нее, она всегда хотела всем и раздавала, и раздать. И вот свёкор знакомит, говорит, Белочка. Все родные ее называли Белочка. Познакомься, это Инна, моя невестка. Она говорит, ой, казанская татарочка. Я говорю, никоим образом, я уральская казачка. Нет, говорит, ты наша, ты светленькая, светлоокая, прям вот казачка. Ты, может быть, где-то раньше была, а вот будешь рядом со мной тут татарочка. Ну, пришлось...
Побыть, конечно, татарочкой, да?
Хотя бы 5 минут, да. Ну, и она слову своему верна оказалась. Вот брала я у нее интервью и была потрясена вообще ее голосом, ее любовью. Она вообще считала, цитирую дословно, что слово сродни поступку. Слово для нее вот было сродни поступку. Когда я спросила, вот если бы последний лепесток цветика, семицветика оказался в ваших руках, что бы вы сделали? Она говорит, я бы отдала тому ребенку, который в этом очень нуждается, который болеет или сирота. Я, говорит, бы, даже если бы это жизнь моя была бы, я бы точно отдала бы. Вот такая она была. Кстати, для Переделкина Белла Ахатовна являлась подлинным ангелом-хранителем для всех четвероногих друзей.
Ах, да?
Да, вот она дома-то не особо варила, ну, поэт некогда, а варила кастрюли целые для бездомных собак и кошек округи.
Ага.
И вот если зима, на санки кастрюлю поставит и везет, и по плошкам, по пиалкам раскладывает. Слово «собака» она всегда только с большой буквы писала. Чудо из чудес. Вот она для меня до сих пор из этого света какого-то неземного соткана. Любовь проникновенная. Это Белла Ахмадулина. Раба Божия Анна. Вот так я ее теперь и поминаю.
А какие-то вот были мысли, которые тебе запомнились, помогли как-то, ты как писатель, ну, прозвучали бы как, не знаю, благословение для тебя, как для
Именно писателя. Со стороны Беллы или других писателей?
Ну, мы пока на Белле.
Ой, да я не знаю, она меня просто окутала этой любовью своей, вот я не знаю, за что это мне было. И это уже как будто бы крылья дарованные, как будто одеяльца вот сотканные из лепестков роз, я не знаю, в ней что-то какая-то энергетика была особая. Недаром Лиза, ее дочка Лиза Кулиева, называла маму всегда домашний эльф.
А, да.
Вот она просто улыбнется, что-то хорошее смотрит, вот очи свои направит. Уже хочется жить. Вот у нас в поселке много же писателей прекрасных. И я заметила, что общаюсь, например, с Анатолием Андреевичем Кимом, прозаиком современным нашим, он переведен на 30 языков мира, крестник Иннокентия Смоктуновского. Он и художник, он и переводчик. Анатолий Ким — это Роман Белка, конечно, очень много у него прям фанатов таких. Вот с ним пообщаюсь, в его дом вот окунаюсь, я выхожу и понимаю, хочется жить. Вот такое чувство полностью у тебя. Как и с Беллой.
Кстати, я предлагаю радиослушателям взять ручечку и записывать, потому что книжки, которые, может быть, мы не читали еще. Ты знаешь, я вот слушаю тебя, и я когда стояла в этом музее Шкловского, мы, ну, как сказать, в другую совсем эпоху живем, да, у меня это ощущается как более материальное. Может быть, больше стало материального. Да, может быть, больше стало вообще изобилие плодов земных. И, ну, когда вот такие достаточно прекрасно одетые молодые люди рассказывают, как вот в этом камине, там, этот камин, там, буржуйка, да, по-моему, там стоит такая воссозданная, ее топили книжками там и так далее, да, и я чувствую вот этот разрыв поколений, вот то, что ты рассказываешь, да, о нестяжании таком, о такой доброте, о бескорыстии, бессребреничестве, это вот для меня какое-то ближе к такому, ну, что ли, идеализму, да, дальше от материализма. Вот я просто сейчас много рассуждаю на эти темы, потому что вот с одним знакомым батюшкой говорили, и он сказал мне такую вещь, он говорит, мы материалисты, мы учились по учебникам, где материя первична. Мы, более того, даже наши дети учились по этим же учебникам, они с 19 века как бы не изменились. Отец Михаил Потокин, мы, думаю, еще с ним поговорим на эту тему.
Как хорошо.
Да, и я прям, мне так запала эта мысль. Вот ты рассказываешь про писателя, я понимаю, вот насколько более идеалистами были люди, которые выросли в эту непростую, безбожную, голодную зачастую эпоху, да?
Не то слово,
вот это,
да.
Это как раз вот о твоих рассказах.
Писатели вообще небожители. А, несмотря на то, что времена были, да, в их детстве такие атеистические, вроде бы и материальное насаждалось, они остались вот этими... не от мира сего, жителями, случайно спустившимися с небес. Кстати, есть такой потрясающий наш друг, писатель Василий Рзабеков. Он, наверное, слышали это имя.
Да.
Он азербайджанец чистопородный, раб Божий Василий. Очень много выступает, книги пишет, да, в пользу русского языка, против мата. И как-то мне очень его фраза понравилась, настолько правдивой. Он посмотрел вглубь слова «человек». Это не челоживущий век, а человек словесный. Вот. Словек, на самом деле, если исторически в это слово вглядываться. И как же тут не вспомнить Евангелие от Иоанна? Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было у Бога. Божьи люди, писатели.
Ну вот ты сказала, да,
если что... ты служишь добру словом, конечно, это Божий человек всегда.
Ага. Вот была Ахмадулина, ты сказала тоже вот эту мысль, сказала, что слово — это поступок.
Да.
Это же так... Ну вот как это надо осознать глубоко.
Да, она это... Ну уже прямо на излете практически дней своих мы с ней встретились. Уже в возрасте она была, многое пережила, многое передумала.
Это, кстати, кто-то из еще святых отцов сказал, я забыла, кто, что слово это вот, ну, ты рождаешь слово, то есть оно никуда не девается.
Да, слово это чудо, слово можно города разрушить, да, и можно строить вообще дворцы сияющие.
Так, ну следующий у нас на очереди из твоих интервьюируемых. Это писатель Петр Синявский. Расскажи, пожалуйста.
Петр Алексеевич Синявский, с которым дружба была 13 лет. Удивительный был дядя Петя, его вся Россия называла. Он с гитарой на возрожденных кострах у музея Чуковского выступает, Макаронину Воронину свою поет. Ну, а вся Россия его помнит, мой щенок похож немного на бульдога и на дога. Взрослые, конечно, любят и кадетский вальс. Ну, с Шагановым он за одну ночь по телефону «Прорвемся опера» вообще-то написал. Но пожелает им ни пуха, ни пера. Выступал на утренниках с этой песней. Дети вообще кричали «Плорвемся опела». Ой, а хоть и тучи в голубом напоминают море. Петр Алексеевич — это дворянин вообще исконный. Это внучатый племянник митрополиту Мануилу Лемешевскому Петроградскому, ага, который с обновленцами боролся, был в лагерях сидел, был другом святого Луки, воина Ясенецкого. И вот он был, получается, духовным наставником митрополита Иоанна Сначева петербургского, тоже церковного писателя, владыченьки, как называл его Петр Алексеевич. Его два владыки благословили его на... Он трубачом был вообще-то в юности в оркестре. Благословили на литературный труд. И сейчас его песни поют многие. Вот монастырские хоры. Ну, это сама любовь.
А что тебе запомнилось вот в интервью с Петром Синявским?
Ну, интервью — это всего-то интервью. Я пришла к нему... у метро Маяковского, большой дом композиторский. Пришла я, как будто бы вот в чем-то даже осталась, потому что 13 лет дружили.
Запомнилась. Пришла и осталась, это про тебя, так понимаю.
Это да, это вот все дружба на 13 лет продлилась. Он, ну, правда, случайно был запущен в наше время. Он нес в себе 19-е столетие.
Да.
У него дедушка за битву за Цусиму, офицер, капитан первого ранга, получил золотое георгиевское оружие. Он и выражался высоким штилем, и всегда был фанфароном, модником, пижоном, любил в клеточку рубашки, какие-то шейные платочки. Конечно, чудом было, когда рождаются у него стихи новые, и он читает их мне. Да и вот только, говорит, строго суди. Ну, как там, невозможно было это. Господь его поцеловал в макушку с самого рождения. Слава тебе, Господи, за луга с березками, за раздолье нежное с красками неброскими, за кресты над храмами на селе и в городе. Слава тебе, Господи, что живу и верую, за купель крещения, за молитву первую. Слава тебе, Господи. Это Петр Синявский.
Ой, какие прекрасные строки. Спасибо большое. Напомню нашим радиослушателям, что сегодня у нас в гостях Инна Воронова, член Союза писателей, экскурсовод. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Христос воскресе! Продолжается светлый вечер.
Воистину воскресе!
У нас в гостях Инна Воронова, член Союза писателей, экскурсовод. У микрофона Анна Леонтьева. Сегодня вспоминаем о писателях, с которыми Инна общалась, общается, продолжает общаться, с которыми дружила. Я только хотела, знаешь, попросить тебя. Я знаю, что ты в эту книгу, которую ты готовишь по воспоминаниям о писателях и по беседам с ними, и поэтах, хочешь включить и свои стихи. Да?
Ну,
можно,
да,
услышать.
Спасибо,
во второй,
Господи,
части программы твое стихотворение прекрасное.
С большой радостью. Я и начинала как поэт. Вообще в 13 лет в журналистику пошла, как ты помнишь. Но стихи, они повсюду.
Вот, ты до сих пор, да, пишешь стихи?
Ну, не так часто, может быть.
Ага.
Но вот я стараюсь во время своих экскурсий на весу поэтическим настроением людей заряжать. Дятел желна пролетел, или луч солнца скользнул, неожиданно вообще красиво преломился. Или радуга воссияла невзначай, и как тут не остановиться. И, кстати, я первый раз, как будто бы тем летом, заприметила, что сосны нашего Переделкина после дождя сияют в солнечных лучах и обретают сверкание перламутровых ракушек.
Ничего себе.
И вот я людям обращаю внимание, давайте, говорю, подышим этими соснами. Это же сосны Корнея Чуковского, его времен, и не только.
Такое время замирает на время экскурсии, да?
Ну, стихи приходят, но в основном в прозе. И как Ираклий Андронников, я уже замечаю, что ухожу чаще в устный жанр. Да. По колючим листьям ежевики, по цветам, что озорны и дики, по камням, что солнечно нагреты, по ручью, где утонуло лето, я бегу к тебе, о мой крылатый. Ты сидишь на берегу закатном, дремлешь сладко, золотишь ресницы. И тебе, конечно, снится, что с тобой мы виделись когда-то. Снится, как светло и босоного, в синем платье, ласковом и строгом. Я к тебе бегу, о мой крылатый, по цветам, что озорны и дики, по камням, что солнечно нагреты, по ручью, где утонуло лето, по осенним листьям ежевики.
Вроде
спасибо
бы
весна.
Большое.
Да, я осенний.
Очень-очень вовремя прозвучал твой прекрасный стих. Ты знаешь, вот хотел чуть-чуть задержаться вот на этой теме написания стихов, потому что очень многие люди в юности пишут стихи, да? Ну, не все, конечно, но вот в юности хочется писать стихи. Я тоже этим занималась, да, моя мама там, ну, папа всю жизнь как-то вот он посвятил стихам, но чтобы что-то кушать, он делал переплеты у старинных книг, очень красивые у него.
Ух ты!
Ну да, он еще был художник, золотые руки, и вот он с такими камушками, с...
Филигранщик.
Да, с золотым тиснением вручные вот такие вот работы делал.
Это
вот, но мы с мамой как-то... Мама мне в какой-то момент сказала, так, я была в книжном, там очень много книг. Не надо больше писать стихов. Ну, это шутка, конечно. Вот почему вот у юности вот это вдохновение как бы пьет вот этот ручей, да? Что его потом забивает? Какие-то наши бытовые заботы или какие-то вот... Вот то, что я в первом части программы... сказала, вот это материализм какой-то, не знаю.
Просто к себе критичнее относишься,
к себе
я
критичнее.
Думаю, да.
Внутренний критик, да?
Поэтизм, поэзия никуда не выветривается. А где ты смотришь, думаешь, если не напишешь, то мир от этого не пострадает.
Ага.
Призадумываешься и тоже хватаешься за другие дела. Там, или журналистика, или проза, да, там вот литературная критика. Я по второму образованию, как раз первый учитель русского литературы, литературный критик. Вот мне было интересно исследовать творчество глубинно под прицелом наших современников. Ну а стихи, они как, они все идешь, и они к тебе на плечи все равно вот вспархивают, как бабочки. И иногда кажется, что вот бери авоську, сумку, пакеты. Вот прям вот раз и черпай стихи. Рифма мелькнет, да, строчка пронесется в воздухе золотой струной. Все, ты утерял вот это зернышко, и уже потом некогда.
И тогда, знаешь, еще какой вопрос? Вот ты в первой части сказала про Петра Синявского, да, что он говорил очень высоким языком, да. И
да,
вот этот язык, который практически. Ну, теряется сейчас, который, в принципе, вот его когда услышишь, если, да, от каких-то именно пожилых людей, скорее всего, или очень образованных людей, то ты просто замираешь, чтобы вот послушать, как это звучит. И чтобы говорить хорошим языком, нужно, получается, читать... классику.
Вот. Да, именно.
Да?
Наполняться.
Потому что когда... Вот я знаю такое вот ощущение, когда читаешь Достоевского, он же тебя прямо вбирает всего, да, и ты начинаешь по-другому разговаривать. Ты буквально
невольно.
У тебя как бы невольно, да, внутри что-то переструктурируется, да, и тебе хочется вот по-другому строить даже.
Кстати, Достоевский меня научил деревья любить.
Да.
У меня часто спрашивают, в чем источник счастья. Я говорю, люди, конечно, и глаза светящиеся. Но в первую очередь это Господь, да? Когда ты в храме, вот оно счастье. Но деревья, у него ведь, помнишь, в романе «Идиот» есть такая цитата: «Неужели можно быть несчастному? Что такое мое горе, моя беда, когда я в силах быть счастливым? Посмотрите на ребенка, посмотрите на Божью зарю, посмотрите в глаза, которые смотрят на вас и любят вас. Посмотрите на дерево, как оно растет. Разве можно быть несчастным, когда проходишь мимо красивого дерева и видишь его?» Вот я что-то призадумалась.
Да, это правда.
В суете дней мы проносимся, да, вот куда-то бежим. А вот так остановиться, вдохнуть в легкий лес, птицу заприметить и на дерево посмотреть.
И просто поднять глаза вверх, а там сосны.
Переделкино — это страна неимоверно красивых деревьев. Маньчжурский орех. У нас, например, вот редко же, как гости из Дальнего Востока, он обосновался, так ему прям комфортно. Цельбоносное дерево. Кожура, в которой формируется орех, богата всеми фитонцидами, минералами, йодом для того, чтобы жить долго.
Я не видела, покажешь мне этот орех.
Обязательно. Я прямо зову тебя к себе на экскурсию.
Да. Мы уже большое количество народу, чувствую, соберется к тебе на экскурсию, в том числе из радио «Вера».
Спасибо, мой хороший.
Вот очень еще хотела вспомнить о твоей дружбе с поэтом Евгением Евтушенко.
Ну, я в 17 лет впервые его увидела, когда он приехал на мою родину в театр Пушкина выступить, Магнитогорск, на Южный Урал. Это, конечно, гигант, он летал по сцене, такой вот прям неистовый, уникальный кумир, я обожала. У мамы в блокнотике его находила переписанные от руки стихи и сама начала писать во многом благодаря Евтушенко. И вот дерзновенно стою перед ним за кулисами и говорю: «Евгений Александрович», и публикацию ему своих стихов держу. Вот мои стихи.
Проникла, да, туда?
Я говорю, вообще-то перед вами сейчас, как вы перед Пастернаком. Он заулыбался, сгреб меня в охапку, в щеку поцеловал. А потом вот в нашем городке писатели общались. Он основал при жизни потрясающую галерею на улице Гоголя рядом со своим домом, где коллекцию картин, он был коллекционером знатным вообще просто. У него сокровищная коллекция картин из разных стран, разных мастеров, и Кадишман, и Пикассо, и Пиросмани, и Целков, и Сикейрос вообще, и даже трость Марка Твена в подлиннике. И сам он был фотохудожником необыкновенным. Он 97 стран мира объездил с фотоаппаратом и фотографировал всегда лиц стариков. В основном. Я говорю: «Евгений Александрович, ну почему же не молодые, свежие лица? Ну, они же настолько пленительны». «Ничего, говорит, ты девочка и не понимаешь. Для меня лица стариков — это древние рукописи, по которым можно прочитать судьбы». Он, когда стихи читал,
удивительные слова.
Да, уже старенький, уже в инвалидном кресле, казалось, что вот прям 100% сейчас, в эту секунду, от его голоса в воздухе вспыхнет огонь. Но не испепеляющий, а дарующий тепло и любовь. Вот тоже какое-то чародейство.
А этот музей, который он, ну вот эта коллекция, она как-то скрыта сейчас от глаз?
Ну почему? Можно туда приехать, кроме понедельника. Музей потрясающий, вот очень прям вот уникальный.
Это на территории Дома творчества?
Нет,
да?
Он на улице Гоголя.
А, на улице Гоголя,
на улице
там
Гоголя,
в глубине.
Там да, немножко да. В глубине, но вот
прости,
приезжайте,
да.
Прям будет восторг неистовый. Но Евтушенко говорил, помню, музей деревянный, не дай бог будет гореть, спасайте в первую очередь книгу с автографом Пастернака.
Угу.
Не вот эти шедевры все.
Так он,
Пастернака,
с таким
да.
почтением.
Вот, да, конечно, как у всех шестидесятников, и Пастернак, и Катаев были отцами в литературе родными.
У Пастернака, кстати, как я узнала, вот эта дача, которая сейчас музей, это второй его дом, который на территории.
Да, да, первый Тренёва один. Там, где Игорь Петрович Златоуский сейчас живет, 95 лет ему, литературовед отечества крупнейший. Жизель Гоголь написал. Вообще у нас Переделкино — это страна долгожителей. Зои Борисовне Богуславской вот скоро на днях, она апрельская, должно исполниться 102 года. Юрию Ряшенцеву этот поэт написал для мушкетеров песни. Ланфрен, Ланфра, пора-пора, порадуемся. И не только. Вот, ну, тоже 95 грядет. Ага. Да, и он очень молод. Бываем в каких-то застольях вместе лет 70 и не больше по облику.
102 года, кстати, в храме Игоря Черниговского в Переделкино. Наш отец Антоний, которого я видела много лет назад, уже, можно так сказать, десятилетий, потому что ну, моему старшему сыну 30 лет, а мы ходили в храм Преображенский, когда дети были маленькие. И был отец Антоний. И мне кажется, что вот я пришла через много лет, а он абсолютно такой же. Я прошу прощения за это отступление. Просто его матушке, то есть его маме, монахине Ане, тоже недавно исполнилось 102 года. Да.
А ему 65, вот прям тоже недавно. Сибиряки вообще, синеоки, любимые наши они. Да, вот удивительно, да? Человек в молитве, человек в любви пребывает.
Секрет долголетия, да, мы сейчас рассказываем, кажется, что про писателя.
А еще бабуся моя прожила почти тоже 100 лет. И я понимаю, это и любовь, и богато умение эмоций проявлять. Вот хотелось ей плакать, плакала, хотелось в поля спуститься, хоть и уже там было так прилично по возрасту. Она вот частушку поет, еще балалайку в руки. Вот живая эмоция, залог долгожительства.
Да, мы же действительно, наверное, сейчас очень, ну, как-то стараемся сдерживать свои эмоции. Я не про тебя говорю, ты не стараешься.
Да, я вообще зависла в одном возрасте, мне кажется, 17,5.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что с нами и с вами сегодня Инна Воронова, член Союза писателей, эксклюзивный экскурсовод, интервьюер многих-многих удивительных, знаменитых и менее знаменитых писателей, поэтов. Хотела ты вспомнить стихотворение?
Я хотела вспомнить стихотворение нашего классика, уже, к сожалению, ушедшего, Владимира Андреевича Кострова. Он жил, кстати, прямо в колокольном звоне, недалеко от нашего Спас-Преображенского храма. Там кусочек Переделкина литературного в зеленом тупике,
да,
где Личутин как раз помор живет, Владимир Владимирович, где Шкловский жил, которого ты сегодня не раз вспоминала в связи с его выставкой на территории Дома творчества. И вот Владимир Андреевич Костров удивительный, представляешь, он в Костромской области родился, и деревня его, Власиха, родная, канула в лету, как многие, увы, наши русские деревни.
Да.
И он стоит, вот и поле такое сиротливое, безлюдное, и при помощи слова воскрешает образы своих родных. Слово же чудотворит. Итак, Владимир Андреевич Костров. Дом родимый, глаз не оторвать. Кроткая и добрая дорога. Вот она, стоит у огорода маленькая седенькая мать. Рядом папа крутит папиросу. Век тебя согнул, как знак вопроса. И уже не разогнуть спины. Здравствуй, тетка, божий одуванчик. Это я, ваш белобрысый мальчик. Слава Богу, слезы солоны. Вашими трудами, вашим хлебом я живу между землей и небом. Мамочка, ты узнаешь меня? Это я овощ с этой грядки. Если плачу, значит, все в порядке. Если плачу, значит, это я.
Прекрасно.
Чудо. Тоже интервью брала с Владимиром Андреевичем, когда он в Литинституте преподавал, а я там училась. Вечная святая память.
Хотела ты сегодня еще поговорить про Римму Казакову.
Да, расскажи. Да, Римма Фёдоровна.
Мы прям так пробегаем.
Тоже во время учебы в Литинституте я позвонила ей и спросила, можно ли взять интервью. Она тут же отозвалась, и вот я уже у нее на Новослободской. Причем вот пришла с Розой на кухне, сижу. И мы как вот родные люди встретились. Удивительно, ну кто я? Студентка всего-то, да, она уже классик. Песни ее по всей России уже давно пели, и в Советском Союзе. «Заболею, посидею, как земля зимой, я тобой переболею, ненаглядный мой. Ты меня любишь, лепишь, творишь, молюешь». «Ой, это чудо, ты меня любишь». Ну, много у нее прекраснейших песен, удивительных.
И вся страна пела.
Вся страна, да. И она тоже вот поразила меня абсолютно какой-то домашностью, тишиной. простотой. Кстати, вот не было ни в ком ни разу никакого звездного света. Ага. Вот в тех писателях, там Юрий Васильевич Бондарев, ну вот лейтенантская проза, да, тоже классик. Сергей Владимирович Михалков, дядя Степа, гимн России. Абсолютно вообще доброта и свет такой добрый. И Римма Казакова на мой вопрос, какое самое большое чудо в ее жизни произошло, ответила, когда мне на руки дали сына. Ага. И тут я понимаю, что вот, скорее всего, я тоже жду ребенка. Как-то вот уже мы с мужем собирались, там все. Это, я думаю, сродни чуду произошло. И так и получилось.
Это я поняла, когда получила
на руки. Вот, это как озарение какое-то было, вот именно через Римму Федоровну. Она интересная такая, настоящая женщина была. Ну, в возрасте уже, говорит, вот если мне дадут деньги, скажут, иди купи там кусок мяса. Там, я нет, я буду голодать, но куплю себе новую красивую помаду.
Вот такая вот она. Сейчас говорят, женщина-женщина.
Настоящая, да, женщина. Удивительная. Ну, они все в воздухе растворены. Эти писатели, поэты, собеседники сокровенные мои. Куда девается любовь и вдохновение? Ведь действительно никуда. Поэтому вспоминаешь, и кажется, золотой пыльцой они прям всколыхнулись сейчас и с нами вот в студии прекрасного, любимого радио «Вера» присутствует.
Недавно был юбилей Корнея Ивановича Чуковского.
144 года.
144
ну, практически,
года.
Да.
Ну, не юбилей, я неправильно просто слово сказала. Со дня рождения Корнея Ивановича. И у нас в Переделкино тоже его музей.
Вот. Он, кстати, скоро на реконструкцию закроется, поэтому да? Поспешите попасть. На сайте можно покупать билеты к определенному времени. Да, Корнея Иванович, чудо из чудес. Я, когда вижу люди уставшие, например, да, там, или какие-то проблемы... Ну, в начале экскурсии бывают же, да, там торопились, бежали, там... Я сразу глаза в глаза говорю, вот Корней Иванович очень любил по этим тропинкам ухаживать. Всегда со свитой может поведать. Я сегодня проснулся, несмотря на то, что мне за 80, много болезней и всяких там неурядиц. Я чувствую себя при этом абсолютно счастливым 5-летним ребенком, которому только что подарили свисток. Вот он действительно говорил, что как только он за рабочим столом, например, он прям вот молодой сразу, забывал про возраст. Мне кажется, он бы 100 лет прожил, если бы его не заразили желтухой, не обработав укола. А так вот 87, 62 года в литературе, 15 томов написать. Это невероятно. Трудоголик был под номером 1. В 5 утра у него уже в поселке свет горит. Он мог на балкончике приютиться, одновременно 5 работ писать и 17 томов с карандашиком изучать. И вот так вот с утра до ночи. Но вообще, когда приезжают к нам в Переделкино и говорят, какой у вас красивый санаторий в Доме творчества. Угу. Я говорю, никоим образом. Писатель не знает, что такое покой и отдых. Он круглосуточно с макушкой неустанно пребывает в сладкой каторге. То есть это место их вообще поиска слова. Это место их мученичества, по-другому не скажешь. Вот настоящий писатель, он таков. Он редкие какие-то минуты находит, вот даже для интервью, отрывая от своего бесценного времени, где-то от своего бессмертия, может быть, даже.
Вот в чем секрет, да?
Да.
В огромном-огромном труде, на самом деле.
Ну вот свёкор мой, Николай Воронов, скажет Тане, супруге, я сейчас к завтраку спущусь, только одну фразу допечатаю вот у себя в даче. Ага. Завтрак закончен, обед остыл, ближе к полднику писатель спускается. Как золотой песок добывается строка. Иногда идет потоком. Вот идет прям как дыхание.
И нельзя прерывать.
Да, а бывает, что одна фраза всего-то ищется реально как золотой песок.
Ты знаешь, я вот должна сказать, что вот касаясь темы экскурсий, когда нас школьниками возили иногда там в дом-музей Блока, еще куда-то, я такая думала, ну вот зачем мне ехать? Хорошо, я люблю Блока, правда, но зачем мне видеть стол, за которым сидел поэт? Да что мне это даст? Вот что ты как экскурсовод бы мне ответил на это?
А зачем, да?
Да. Но... ты же все-таки
подышать
воздухом.
Ага. Его, вот, ну, я очень сама люблю литературные музеи. Вот где бываю обязательно, даже у Шолохова на Дону получилось там. Ага. Хотя по бездорожью лютому муж вез. Вот везде, куда бы я ни попадала, именно для того, чтобы подышать их воздухом. И в этом что-то есть, потому что реально, еще раз повторюсь, они в воздухе растворены.
Но нужно, чтобы, знаешь, не просто подышать их воздухом, а чтобы рядом был вот человек, который очень, мне кажется, вот
проводник,
тонко расскажет.
Да, да, который бы рассказал. Ну, стол, например, вот мы Карен Иванович только что вспомнили недавно, ему был не всегда нужен. Он мог где-нибудь на пенечке в лесу примоститься и взять блокнотик с карандашиком и записывать. Но в этом что-то есть. Мне очень нравятся писательские столы, потому что они помнят их дыхание. Да, они помнят. Вот у Василия Белова на Вологде, нашего писателя, русского деревенщика, автора «Лада», книга вообще, энциклопедия, очень ее советую, наша вообще русская энциклопедия, это «Лада Белова».
Нашей жизни, да?
Да, вообще крестьянство, там все праздники охвачены, вообще все особенности быта. Так вот, я подхожу к столу и со столом здороваюсь, потому что стол помнит его там какие-то метания, его горечи, его радости, его слезы, может быть, случайно капнувшие. Ну, вот, вот в чем дело-то. Стол свидетель многого.
Это
правда. Ну и вообще мир, да.
Но ты, наверное, при этом ты просто очень много знаешь уже о писателе, когда ты думаешь вот об этом столе.
А, да. А когда просто приходит школьник, например, да?
Да, да.
Надо в него влюбить. В это. Ну, если печатная машинка, например, я говорю, вот она, прабабушка современных компьютеров. И сразу вообще глаз загорается. Вообще со школьниками бывает, что... Они на своей волне, особенно подростки, нужно по-особому. Они там в наушниках, там в своих телефонах. Если в автобусе, например, раньше, как я экскурсии проводила, я говорю, так, вашу технику уберите, выключайте, пожалуйста, микроволновые, печи, утюги, холодильники. Они так, что там нам вещают, сразу все снимают. Я лапшу, говорю, бешбармак с ушей, снимайте Ролтон. То есть с ними особые интонации нужны, игровые какие-то. О, а у Чуковского в библиотеке в той же... который является музеем в Переделкине, в библиотеке Карен Иванович, красивейший стол. Я говорю, смотрите, здесь стол одет в пальто. Сукон. Суконный материал. Вот,
ага,
да,
для сукно настоящее.
Сукно настоящее для того, чтобы прочность была столу. Вот как Литфонд выдавал подобные, ага, типичные. Вот, я говорю, вы когда-нибудь видели, чтобы стол в пальто стоял? Дети, нет. Я говорю, а вот. Интересно тоже.
А, кстати, что вот у Карни Ивановича еще такого интересного, что вот можно посмотреть?
Ой, да чудо заключается этого музея в том, что на втором этаже в его кабинете октябрь 69-го года, как он в Кунцевскую больницу поехал, окутал взором все предметы и вздохнул, я сюда больше, мол, никогда не вернусь. Не вернулся, но как будто бы возвращается, потому что дочь писательница Лидия Корнеевна уникальная. 12 томов она написала. Диссидент, который жил с Сахаровым, с Солженицыным. Вот она сохранила атмосферу прямо октября 69-го. Кажется, шаги раздадутся, поднимется Чуковский к себе и сядет и продолжит работу за рабочим столом. Даже книга открыта теми страничками, как он вот не успел закрыть, вот как он читал. Это редко какой мемориальный музей может этим похвастаться. Его ладонями все тома расставлены, все картины развешаны, все игрушки, подарки тоже грустят без него. Помнят тепло его пальцев. Вот в чем чудо.
Вот удивительно, это же мой ровесник, 69-й год.
Разминулись, да, немножко. В том плане, что не успел Корнею Иванович тебя на руки взять.
Я не успела родиться, да.
Да. Но вот у него славные потомки.
Но это именно, наверное, потому что родственники, да, вот вы создавали вот эту,
да,
атмосферу,
да,
в музее.
И Елена Цезаревна Чуковская, внучка, химик по образованию, она реально отказалась от своего призвания, кандидат химических наук. Она полностью стала после смерти матери и дедушки заниматься архивами их, богатыми архивами. Угу. Вот прям золотая душа. Ну, а... Постоянно в музей в этот прекраснейший приходит Дмитрий Николаевич. его внук родной.
Вот мне кажется, он у нас вел экскурсию давно-давно, правда,
нет? Кстати, обликом очень похож на Корнея Ивановича, чисто вот колоритом, неочевидной внешностью, ага. Только светлыми очами и ростом. Ну вот даже не знаю, он кинодокументалист. Очень советую его фильм Дмитрия Чуковского «Огневой вы человек» называется.
И про что это?
Про деда.
Про деда.
А Дмитрий Дмитриевич – журналист, правнук, тоже постоянно приходит, и он удивительный энциклопедист, знает столько про прадедушку своего. Вот смотришь на них и понимаешь, встреча с Корнеем Чуковским состоялась. Те же гены, да?
Ага.
Как-то они несут его, вот полностью несут его свет. Вот по-другому не скажешь.
Хотела прочитать стихотворение?
Ну да, тоже мое старопрежнее, которое, надеюсь, вольется в книгу. Вам зябко? Вам не весело в роскошный вечер песенный? Хотите, вас укутаю жасминовыми листьями? У Господа добуду я такую скрипку чудную. Заставлю небо лунное лучиться и тревожиться, сиреневыми звуками наполню воды шумные. Постойте, да вы плачете, как маленький, калачиком, и в грусти паутиновой запуталась душа. Ну как же вам не весело? Сегодня вечер песенный, и я так хороша.
Прекрасно, спасибо большое.
Спасибо огромное.
Ну что, у нас осталось совсем немного от нашей экскурсии, можно сказать, 3-4 минуты. Про кого еще успеем сегодня рассказать?
Как же хочется охватить необъятное, но, как русский народ говорил...
Ну, постепенно, да?
Говорил русский народ, со всего свету не соберешь цвету. Вспоминается мне часто Александр Павлович Тимофеевский. Он написал... Он, кстати, был серьезный поэт для взрослых, но для детей пусть бегут неуклюже.
Ну, прославился, да, как обычно.
Да, по луже. И вот мы познакомились на возрожденном костре, на территории музея Чуковского. Такой добрый, такой вообще большой, чудесный. Ну и тут же прям согласился на интервью. И вот я уже на Кропоткинской, сижу в его доме. И он рассказывает о том, что дети его реально замучили. Мол, кто такие неуклюжие, где они живут? Поверили полностью, что такие персонажи существуют.
И я помню по детству, что что-то такое тоже было. Неуклюже, потому что, ну, это деепричастный оборот. Он не, ну, как в детские головы еще не помещался.
Ну да, да. Ну поют и поют. Кто-то задумывается.
Кто такие неуклюжие.
А кто-то просто поет в день рождения.
Ага.
И вот ему пришлось написать, кстати, длинное стихотворение,
ага.
Но вот кусочек из него. «В Москве, в домах, что похуже, жили себе неуклюже. Один неуклюж был сивенький, другой неуклюж был кривенький, а третий носил ботиночки, похожие на корзиночки». И он еще так растягивал слова.
И неуклюжие стали жить своей жизнью.
Да, все, появились такие неуклюжие.
Вот ты несколько раз упомянула вот эти возрожденные костры у Корнея Чуковского и его дачи. Вот это что? Это какие мероприятия, когда они проходят?
Это вот сам Корней Иванович придумал 2 раза в год проводить у себя «Здравствуй, лето» и «Прощай, лето». Входной билет был 10 шишек. Это Ирина Зеленая, Сергей Образцов выступали, Аркадий Райкин фонтанировал, Лев Косиль, детский писатель, Сергей Михалков, Агния Барто. Ну и вот через времени, лет, наверное, 18 назад костры возродили. Уже зажигали костры Эдуард Успенский, Юрий Кушак, Юрий Энтин, Марина Бородицкая, вот как раз Петр Синявский, с которым подружилась. Композитор Григорий Гладков, написавший «Послушайте ворона», с ним тоже было интервью.
Григорий Гладков, по-моему, вообще все написал.
Да, дядь Гриша его, в коробке с карандашами, чудесное такое. И вот они приходили к детям со сцены, читали свои стихи и вытаскивали тоже на подмостки. И это было прекрасно. И вот девчонки мои, две дочурки, выросли в этой атмосфере.
Какие счастливые.
Да, это правда.
Не просто читали писатели, да?
А сейчас в Доме творчества проходят потрясающие фестивали Корнея Чуковского, тоже 2 раза в год, там спектакли, разные площадки, игровые зоны. Так что следите за событиями, приезжайте к нам в Переделкино, живите долго, будьте счастливы. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Напоследок расскажи, пожалуйста, как узнать новости из этого Дома творчества, потому что пока для меня вот они только через подругу, которая там работает.
А у нас есть сайт Дома творчества,
так,
где выкладывается. Ну и телеграм-канал у меня также работает. Много постоянно вереница, как я говорю, праздничных чудес и событий. каждую субботу, воскресенье в стекляшке в нашем здании.
Стекляшка
Дома
творчества, это вот воссозданное такое.
Стеклянное здание, где столовая была в 66-м году у писателей, где библиотека на втором актовый зал, постоянно встречи с писателями, книжные ярмарки, там, кинопоказы, актерские действия, музыкальные концерты. То есть место литературно-культурной силы – это наши Переделкино, однозначно.
Да, съезжаются со всей Москвы люди, особенно в выходные.
Да, и отдохнуть.
Приезжайте только на электричке, потому что парковки у нас нет. Но если бы была парковка, просто Переделкино бы не жило.
Как Александр Городницкий сказал, позабудьте свои городские привычки. В шуме улиц копель не слышна. Отложите дела и скорее к электричке. В Переделкино входит весна. Уже вошла. Птичьими голосами, березовым соком, ручьями звонкими и пасхальной радостью.
Спасибо большое за такой пасхальный разговор. Ты действительно подарочек нам на это светлое...
Спасибо тебе, Анечка.
Светлый понедельник. Сегодня с нами была Инна Воронова, член Союза писателей, эксклюзивный экскурсовод. Немножко повспоминали писателей, немножко почитали стихи. Надеюсь, подняли вам настроение. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Светлый вечер. На радио «Вера».